Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья, здравствуйте. В ноябре будет очень важный день рождения. Думаю, что для многих из нас, в частности и для меня, 11 ноября появился на свет Фёдор Михайлович Достоевский. У нас неделя до этого события, мы решили подготовиться. Ближайшая неделя, вот этот часовой сегмент в эфире Радио «Вера» будет посвящен разговору о Достоевском. И в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Татьяна, это мой личный праздник, что вы здесь. Спасибо вам.
Здравствуйте, спасибо большое, да, что... Я тоже всегда очень рада встрече.
Взаимно, взаимно. Мы с вами договорились о трех вечерах и о трех темах. Давайте мы нашим слушателям сейчас сразу сделаем такой информационный вброс, о чем будут разговоры. Сегодня мы решили поговорить о Родионе Раскольникове, романе «Преступление и наказание», начать с него просто потому, что он самый прочитанный и, как вы сказали, самый востребованный. Мне потом интересно будет, чтобы вы раскрыли этот тезис, что стоит за этими словами и почему именно этот роман оказывается самым востребованным сейчас. Во-вторых, мы поговорим о красоте, апеллируя к роману «Идиот» в первую очередь, о красоте спасающей, о красоте губительной, о том, как могут сочетаться в сердце одного человека представления о красоте Мадонны и красоте Содомской. И третья наша встреча будет посвящена... Вот это такой для меня немножечко эксперимент. Захотелось поговорить о природе зла. Романы Достоевского – удивительный по глубине материал и совершенно не отравляющий для того, чтобы попытаться эту природу исследовать, препарировать, насколько это возможно, и выработать для себя определенные инструменты противостояния, сказала бы так. Это будет наша с вами третья встреча. Ну, а сегодня «Преступление и наказание» и окрыляющий роман. Несмотря на те круги ада, по которым ходит главный герой, и другие герои тоже. Вот вопреки, роман, выводящий из каких-то дантовских лабиринтов, да, выводящий в свет и в надежду, и в радость. И в радость о том, как может преобразиться человек, а может быть даже не преобразиться, а раскрыть в себе тот удивительный потенциал, который... Богом в него изначально заложен. Ведь Раскольников человек с удивительным потенциалом, как и каждый из нас. Вы киваете. Вам слово, простите, я заболталась.
Нет, это замечательно. Дело в том, что я бы сказала, что, может быть, главное, хотя там все главное, но, может быть, главное, что Достоевский делает в «Преступлении и наказании», и что делает этот роман, может быть, величайшим романом вообще в европейской культуре. Ну, нет, не в европейской культуре, в христианской культуре, скажем так. Вот, чтобы, ну, чтобы не было недопониманий, да, и вот, что делает его действительно величайшим в христианской культуре, это демонстрация того, что грех, который совершает человек по-настоящему, он совершает против себя. То есть это его человечество, его рассудок посягает на его же божественное начало и на его же сердечное устремление. Вот. И, собственно, весь роман, он так и построен. За счет этого и такой накал переживаний достигается. Потому что то, что мы привычно выносим вовне, то, что мы привычно рассматриваем как борьбу плохих с хорошими, оно происходит наглядно прямо внутри одного человека, который с самого начала вызывает у нас очень глубокую симпатию. То есть Достоевский каким-то образом так нас с ним связывает, что мы начинаем переживать, не осуждая преступника. То есть мы начинаем хотеть, чтобы его не поймали, мы начинаем хотеть, чтобы как-то вообще все это разрешилось благополучно для него, хотя, ну, он страшный преступник, он убивает двух женщин, и, ну, казалось бы, да, казалось бы, мы должны быть на стороне тех, кто противостоит ему. А у нас даже очень многие, не то что читатели, а исследователи, не любят Порфирия Петровича за то, что он с Раскольником плохо обращается.
А это не может ли быть феноменом главного героя? Мы же знаем по фильмам, в первую очередь, как только преступники становятся главными героями, у зрителей именно они вызывают сочувствие.
Естественно.
Даже больше, чем те, кто от их рук пострадали.
Естественно. И это как бы так, ну, так работает искусство. То есть мы можем действительно организовать эту эмпатическую связь абсолютно с любым человеком. И, наверное, это тоже некое, ну, во всяком случае, то, что родилось в культуре от Достоевского, когда мы уже совсем разобрались, что вот эти хорошие, эти плохие, этот вот гад последний, понятно. И вдруг меня Мартин как бы все переворачивает. Я имею в виду сейчас, конечно, не сериал, хотя сериал тоже начинался, во всяком случае, очень неплохо, да, а книгу. Вот. И тут Мартин все переворачивает, и мы оказываемся в шкуре того героя, которого только что сочли уже совершенно законченным подлецом. И вдруг оказывается, что в нем вот огромные бездны человечности. Вот. Но все это уже после Достоевского. Все это происходит после Достоевского, а тогда это был, наверное, чуть ли не такой вот достаточно уникальный опыт.
Почему «Преступление и наказание», вы говорите, самый востребованный роман?
Ну, востребованный прежде всего просто по формальной причине, потому что он входит
в школьную программу,
в университетскую программу, причем я не знаю, как сейчас, я не следила за переменами, но раньше он входил обязательно и в школьную программу зарубежных школ, не русских, а именно как бы соответствующих стран. Вот. Не знаю, что сейчас, может быть, кстати, ничего и не поменялось. Вот, и то есть его читают в юном возрасте, и, наверное, это правильно, потому что что там происходит, да, мы проживаем вот этот ужас преступления и понимаем, ну, если не понимаем даже, то начинаем ощущать любое преступление против другого как преступление против себя. У нас возникает вот этот вот опыт. И это очень мощный сдерживающий фактор. Мы на мартовской нашей конференции по преступлению и наказанию проводили круглый стол. И вот одна азербайджанская исследовательница-преподаватель рассказывала о письмах, которые к ней писали в связи с романом «Преступление и наказание», уже очень состоявшиеся вот, люди. И один из очень крупных сейчас ученых азербайджанских написал, что роман Достоевского меня спас. Я в какой-то момент очень хотела убить свою квартирную хозяйку. Она прям, ну, для меня вот в тот момент в ней сосредоточилось все зло мира. Что, ну, у меня не было денег, у меня не было еды, это были вот страшные вот эти вот развальные годы. Вот, и я был очень молод, и я увидел вот в ней вот это вот все зло, которое, ну, она встала передо мной как фигура, которая загораживает от меня весь свет мира. Я не убила ее только потому, что я не хотела так мучиться, как мучился Раскольников.
Невероятно.
Вот. Меня совершенно поразила вот эта вот история. Вот. То есть все-таки, потому что, да, мы знаем и другие истории. Мы знаем истории, их, слава богу, очень мало, но, видимо, действительно люди по-разному связывают себя с героем. Мы знаем истории, когда ученик, например, пошел и убил учительницу, потому что Раскольников так поступил. И он тоже решил, так сказать, проверить. Но это какой-то... Это, собственно, это психопатия. Что такое психопатия? Психопатия – это когда у человека разрушена возможность эмпатии. То есть он увидел картинку, но он совершенно не смог соединиться с героем. Вот. Поэтому он просто увидел его как такой вот предлагаемый образец, что ли. Вот. А, ну, при наличии как бы минимальной эмпатии, вот получается так, как в этой истории, да, потому что я не перенесу те муки, которые он перенес. И тогда это очень мощный барьер на пути любого преступления против человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Татьяна, вы говорите в своих лекциях, выступлениях, посвященных преступлению и наказанию, что преступление и наказание – это не то чтобы два слова разных, это, по сути, ну, одно продолжение другого. Если верно помню вашу мысль, что такое преступление? Вот это самое переступление, то есть переступание через самого себя, не попадание в самого себя. Грех. По-гречески, да, амартана, промахнуться, да, совершить грех, это значит промахнуться, не попасть в самого себя, не попасть в Божий замысел о себе.
Угу.
И в этом смысле преступление – это и есть уже тяжелейшее наказание, которому может подвергнуть себя человек. И когда Раскольников говорит, что я не старушонку убил, а
себя
убил, он говорит именно об этом, и для него это в какой-то момент становится очевидно. И вот это, конечно, потрясающая вещь, потому что, ну, наверное, если нас сейчас слушают школьники или студенты, недавние школьники, которые помнят, как они изучали этот роман на уроках, то при этой фразе, может быть, их даже слегка и передернуло, потому что есть какие-то моменты, как я поняла, да, когда мы в школе изучали преступление и наказание, я проболела, поэтому на занятиях не присутствовала. И не знаю, как построены эти уроки. Но, насколько понимаю, есть какие-то ключевые фразы, становящиеся шаблонными. И вот это прям беда. То есть школьники уже знают, надо ответить вот так-то, и вот это будет правильный ответ. Так смысл в том, что это не просто, ну, как бы правильный или неправильный ответ, а это сущность человеческой природы передана в этой фразе. И ее невозможно вот так вот заштамповать, затаскать. Ну, вернее, как, возможно, но...
Возможно,
да.
К сожалению. Но,
да, и это вот именно что к сожалению. Потому что тогда мы начинаем проскакивать мимо ее глубочайшего смысла. Как это работает? И если преступление – это уже и есть величайшее наказание, то что же тогда вторая часть названия этого романа?
А, ну, собственно, это там потому и стоит «и». А не, скажем, преступление, а потом наказание, да, вот, то есть это не союз, который устанавливает последовательность, а это союз, который устанавливает совокупность. Именно в тот момент, когда ты промахиваешься, там ведь Достоевский-то очень хорошо помнил о значении греческого слова и, соответственно, о русском эквиваленте. И там уже в эпилоге Раскольников, он говорит о том, что совесть его не мучила, Раскольников все, так сказать, пристально просмотрел и не нашел в том, что он сделал, ничего особенного, кроме простого промаху. И промах Достоевский выделяет курсивом. Вот. То есть вот это вот как бы подчеркнуто в тексте. Промахиваешься против себя, и дальше получается вот это вот бесконечное страдание от того, что ты уже больше не ты. У Раскольникова это и дискурсивно вполне прямо выражено, да, потому что он же страдает из-за чего? Вот совесть его не мучила, да, все, так сказать, теория верна, безусловно, но он не тот, кто он думал, что он.
И не только. Ведь он же начинает физически страдать от встречи с любимыми людьми.
И это другое. Сейчас мы к этому перейдем. А вот здесь вот тут надо понять. То есть он не понимает глубокого смысла того, что он чувствует. Но он чувствует, что он не то, что вот он надеялся, он есть. И Достоевский-то на самом деле показывает, что вот Наполеоном-то сделаться нельзя. И даже теория Раскольникова так говорит. Наполеоном можно только родиться. Там как бы это вот, ну, сейчас бы мы сказали, генетически заложено, да, уж либо ты там тварь дрожащая, либо право имеешь, вот. То есть он, когда сам свою теорию пытается применить на практике, он идет против основ своей теории, потому что он хочет сделаться Наполеоном, а Наполеоном нельзя сделаться, им можно только родиться. Он поэтому и страдает, что говорит, что вот я же, значит, столько продумал, полез ли бы Наполеон под кровать к старушонке, а потом понял, что Наполеон вообще даже не понял бы, в чем здесь проблема.
Ну, вот. И стал бы Наполеон там какую-то красную укладку, что-то, фу, мерзость какая-то, да, то есть, ну, как мелко это, если я замахнулся на Наполеона.
Да нет, это как раз он как раз не об этом говорит. Он как раз говорит, что Наполеон бы убил и пикнуть бы не дал, красную укладку эту вынес вообще бы целиком и, так сказать, еще бы и грузчиков нанял. Вот, то есть совершенно по-другому это делается у того человека, который, вот, так сказать, Наполеон от рождения. А он-то понимает, что он не Наполеон. И вот это его страшное страдание. Он не тот, кто он думал. Он не попал в себя и в свое представление о себе. А дальше, опять-таки, ну, мы сейчас не сможем это развернуть, потому что Достоевский все делает филигранно. Вот. Но дальше-то становится ясно, что да, Наполеоном-то ты стать не можешь, а вот Христом ты можешь стать. Вот. И вот здесь как бы, то есть здесь-то предопределение, оно работает здесь. А вот здесь исчезает всякое предопределение. Если ты хочешь действительно становиться, делаться, перерастать в себя и попадать в себя в конце концов, то ты не тот образец, не того, за кем следовать выбрал.
Опять же, помню из ваших удивительных лекций. Вы обращаете внимание на подарок, который отец делает Раскольникову, пока отец еще жив, и они общаются. И он дарит ему часы, на которых гравировка. И гравировка – это глобус. И мы понимаем прекрасно, что в нашем художественном мире, в христианской культуре, когда такие образы возникают, отец земной соотносится с отцом небесным. Отец, который дарит часы с гравировкой глобуса, это вполне можно соотнести с образом небесного отца, который своему сыну дарит время и землю, бесценные ресурсы. И вот что было бы попаданием как раз Раскольникова в себя? Соответствие, вот, потому что у тебя великие дары, посмотри. Во-первых, ты образ Божий, и у тебя есть земля, у тебя есть время. Тебе это дано в наследие и дано, чтобы ты реализовывал себя, выращивал себя. Раскольников все это сливает. Вот это прям... Это каждый раз вопрос, мой вопрос к самой себе. Не сливаю ли я?
А тут ведь это не совсем ресурсы. Дело в том, что это Раскольников, вот это, то есть это можно понять и как ресурс. И Раскольников так и понимает, и несет эти часы закладывать.
Да-да-да-да-да, кстати, да.
Потому что если мы на это смотрим как на ресурс, то мы, собственно, это можем только заложить. Причем заложить той старушонке, которая после того, как ее убьют, это важно, начинают называть ведьмой. До этого нет. Да. То есть что-то там такое вот переключилось тоже в момент убийства. Вот. То есть если мы смотрим на время и на землю как на ресурс, то мы делаем вот то, что мы сейчас и делаем. мы землю насилуем, истощаем, и Раскольников впервые показал, как это выглядит. Вот так вот топором, и кого обухом, кого прямо лезвием. Вот. Можно людей, потому что тогда люди тоже ресурс. И об этом сейчас уже открыто вполне говорят. Да, можно деревья, можно природу, можно... Ну, в общем, мы все рушим, потому что мы это хотим забрать. Самое смешное, что мы забрать-то не умеем. И это прям все вот как вот там. То есть мы разрушаем огромное и бесценное для того, чтобы выбрать-то из этого там какие-то дурацкие цепочки, когда там денег лежит только одних на 3000. Вот, а мы именно вот так распоряжаемся этим, если это ресурс. А это ведь дарится не как ресурс. И Раскольников тоже это понимает, когда он несет часы эти Алене Ивановне, он говорит, обязательно выкуплю, это единственная память от отца. Это, то есть это не то, что вообще-то надо пускать в оборот. Это что-то другое. И тогда мы вспоминаем, что вообще-то человеку-то земля дана не для того, чтобы он ее жрал, а для того, чтобы он ее кормил.
Возделывал, да.
Для того, чтобы он ее кормил. Он, вот, этот, вот эта передаточная инстанция между Богом и миром, он тот, кто, так сказать, он садовник. Вот как Господь садовник, так
конечно,
и Адам
садовник. Конечно, по первой
профессии
садовник, да. Да, да.
Вот. То есть он это все должен возделывать и взращивать. Это, в конце концов, земля – это та часть наследства, которую блудный сын, да, потребовал у отца, сказав, что, знаешь, типа, ладно, ты там своими делами занимаешься, я тут своими делами займусь, да. То есть она проклята за тебя, она проклята потому, что ты решил отпасть, а она-то вообще ничего плохого не делала. И она, как говорит апостол Павел, да, стенает и мучается до ныне, именно потому, что ты встал, вместо того, чтобы быть связывающим каналом, ты стал преградой между вот этой землей и Богом, да? Вот, то есть ты просто перегородил для этой земли все возможности получения преизобильной благодати, в результате чего она, естественно, закручивается вот этим вот колесом законов сохранения энергии, вещества и так далее. То есть получается такой вот Тришкин кафтан, да, там, Ураборос, там, для того, чтобы где-то прибыло, надо, чтобы где-то убыло. Вот. И все. То есть это может произойти только тогда, когда мы перекрыли вот этот вот канал, который мы, наоборот, должны... Который мы должны, собственно, в себе являть и осуществлять. Вот. И, собственно, это вот все в очень короткой вот этой вот символической сцене, самой реалистической, но одновременно символической. Это Достоевский это все время умеет, да? Вот. Показано, как вот это вот то, что нужно беречь, и то, что в крайнем случае нужно обязательно выкупить, как оно закладывается. И как оно закладывается, да, сначала... 4 рубля обещают. А нет, Раскольников просто рубля-то 4 дайте. Вот. А старуха резко сокращает цену, во-первых. Кстати, ну, сама четверка, которую он просит, это же все, что про мир, да? 400 в стороны света, да? 4
стихии.
Стихии, ну, и все, вся структура мира как бы ими описывается. А она сразу все сокращает и дает ему дробную цену, еще и вперед беря как бы все его проценты, которые он будет ей должен. Вот, и... Он и тут получает опять гораздо меньше, а после преступления у него еще практически нет шансов как-то назад получить эту вещь. Вот. То есть здесь настолько яркий вот сценарий просто нашего взаимодействия с землей, которое мы сейчас осуществляем, когда мы как бы радикально попытались отвернуться во всех наших делах. Мы можем говорить, что мы там христиане, мы верующие, но мы себя ведем так, как будто никого нету, кроме нас.
Не только с землей, Татьяна, мне кажется, что и с людьми тоже. Ведь мы же призваны друг другу стать Христами,
да,
как
да,
вы говорите,
да, да,
как да, Достоевский да. говорил. А мы друг к другу относимся как к ресурсу.
Да,
чаще всего.
Да, да, да.
Чаще всего.
То есть опять, вместо того, чтобы кормить, мы друг друга жрём. Угу. Вот. И да, получается то, что получается.
Сложная эта история. Вы упомянули уже имя, отчество женщины, которую мы чаще всего в речи называем старухой-проценщицей. Ее зовут Алена Ивановна. Поймала себя на мысли, кстати, когда мы со студентами по преступлению и наказанию говорим, стараюсь проговаривать Алена Ивановна, Алена Ивановна, Алена Ивановна, чтобы они запомнили тоже. Мне настолько больно. Я понимаю, что она, может быть, не образец добродетели, но не мне об этом судить. Она там деньги завещала на монастырь вообще-то, да, то есть там у нее была сестра, о которой она заботилась.
Тоже, но... кстати, огромная символическая сцена.
Конечно.
Ведь, когда вот этот разговор, да, двух студентов или студента и офицера, да, сколько всего можно сделать хорошего
на,
да,
эти деньги.
На деньги, да, завещанные в монастырь. То есть, если ты деньги отдаешь Богу, то они пропали вообще.
Да. Они, ну, как они считают,
изъяты из обращения. Да.
Да,
они вообще не... То есть, они... Это плохое употребление денег, оказывается. Вот, и Раскольников-то туда идет именно с этим, да. То есть, я вот на первое время и на благодеяние. То есть это буквально вот это вот отцу, да, вот небесному, да, ты с деньгами не умеешь распорядиться, ты все неправильно делаешь, я сделаю лучше.
Я у Бога ворую деньги, потому что...
Потому что я справлюсь.
Бог не бессилен в этом,
да,
мире, а я наведу,
да,
порядок.
Да, а я справлюсь, да, я сделаю как надо, я все... Вот. Ну и мы видим, что из этого получается.
Светлый вечер на Радио Вера, дорогие друзья. Буквально на несколько минут мы сейчас прервемся. Я напомню, что в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук. Я Алла Митрофанова. И вот эта неделя у нас посвящена Федору Михайловичу Достоевскому. Сегодня наша первая встреча с Татьяной. Мы говорим о романе «Преступление и наказание».
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН. Я Алла Митрофанова. Мы говорим о романе «Преступление и наказание». Это такой, как это сказать, вход в неделю Достоевского на Радио Вера. 11 ноября, собственно, напомню, да, у него день рождения, и вот эта неделя предваряющая наш праздник. Наш праздник, безусловно. Да, она нам в помощь, чтобы, может быть, актуализировать какие-то смыслы, может быть, подзабытые или непрочитанные в прочитанных его романах. И, Татьяна, еще раз вас благодарю за то, что даете нам такую возможность через вас делать для себя открытие. Возвращаясь к имени и отчеству Алены Ивановны, известной в народе как старуха-проценщица, наверное, больше, почему я об этом заговорила, почему для меня это важно? Когда я читала роман «Авиатор» Евгения Водолазкина, обнаружила вот это удивительное сходство драматургическое. В романе «Авиатор» там герой попадает в чудовищные условия. Его сажают в Соловецкий лагерь за преступление, которое, как мы на протяжении определенного времени думаем, он не совершал. Потом выясняется, что совершал. Простите, если кто-то не читал за спойлер, но вам это все равно не поможет. А роман очень рекомендую прочитать, он, безусловно, достоин. И когда мы, читатели, пытаемся вот проанализировать, там же описано страшное время сталинских репрессий, страшное время вот этого беззакония и того, как человек становится щепкой, расходным материалом, как изничтожается человеческое достоинство. И вот смотришь на это, да, и внезапно накрывает, что вот это самое расчеловечивание, оно начинается ведь не в тюрьмах, а в лагерях. Тюрьмы и лагеря – это следствие того процесса, который начался раньше. А раньше начался процесс, который мы наблюдаем у Родиона Романовича Раскольникова, когда один человек разрешил себе подумать про другого, что он ниже меня, что я человек, а он вошь, выражаясь терминологией Раскольникова, или терминологией романа «Авиатор» «мокрица». Что происходит дальше? Дальше
мокрица человек... уж совсем безвредное существо. А вот вошь хотя бы кровосос.
А там, да, там, понимаете, там он то гриб, то кто-то еще. Ну, в общем, там такой неприятный сосед по квартире, mm-hmm. который к тому же написал донос, понимаете? И вот в отношении него, да, ну, правда, мокрица там другой герой употребляет это название в отношении несчастного убитого Зарецкого, но не суть. Смысл в том, что один человек разрешил себе подумать про другого, что тот портит жизнь, жить мешает, и следующий шаг, тот, кто себе разрешил так подумать про другого, расчеловечил его в своем сознании, он берет в руки тяжелый предмет и идет и убивает вошь или мокрицу. Вот что страшно, разрешить себе, а мы на самом деле, как мне кажется, нередко себе это разрешаем, подумать про другого, что он, что я на табуретке Наполеон, условно, а он вот... менее достоин. Слава богу, мы не все берем в руки тяжелые предметы или огнестрельное оружие. Но ведь мы можем убить и словом.
Повезло. Ну, то есть нам каждый раз просто везет, что мы не взяли. Вот. На самом деле, я вообще думаю, что я всерьез это думаю. Может быть, я сейчас кого-то шокирую. Кого-то удивлю, но я абсолютно уверена, что после пришествия Христова мы должны были перестать умирать. И мы продолжаем умирать только потому, что мы и себе, и другим регулярно желаем смерти. Может быть, не такими словами, может быть, мы не говорим так, чтоб ты сдох, хотя и так часто бывает, и даже по отношению к собственным детям. Вот, но вот хорошо бы, чтобы этого человека тут не было. Как бы мне было хорошо, если бы вот он куда-нибудь делся. Вот. И то есть на самом деле вся смерть, которая остается на Земле, она существует за счет вот этих вот наших желаний. Ну, а иногда мы уже совсем прямо берем в руки все, что попадется, да. Вот. И действительно, как бы, ну, это просто на самом деле это просто везение. Что до какого-то момента нам в лихую минуту молоток под руки не попался. Вот. То есть мы все убийцы, мы все убийцы. Если бы мы не были убийцами, мы бы уже давно не умирали.
Мы бы уже были со Христом.
Ну, да. Вот. И, ну... Я понимаю, что эта мысль, наверное, кажется на первый взгляд дикой. Вот.
Ну почему же?
А вот мне совсем мне кажется, да, что если вглядеться, то как бы можно понять, что, скорее всего, это вот так вот и есть.
Да. Если отматывать все-таки, посмотреть в детство Раскольникова, где корни вот такой его трансформации от самого себя. Переступание вот этого, непопадание в себя, да, может быть, одна из самых невыносимых сцен романа – это «Сон Раскольникова о лошадке». Друзья, кто нас сейчас слышит, вы меня простите, я не буду пересказывать эту сцену, я ее сознаюсь, Татьяна, в вашем присутствии мне, наверное, должно быть стыдно, но мне не стыдно. Я ее не перечитываю, я ее пропускаю.
Пропускаю, понятно. Алла, я хотела только вот еще что сказать, а то мы сейчас уйдем совсем оттуда. Вот эта Алена Ивановна, ведь у Достоевского все имена значимы. А Алена Ивановна, ну, это как прочитать? Либо свет Божией благодати, либо светлая Божия благодать.
Ага.
Вот, то есть вот эта вот ведьма-старуха-проценщица, которая, значит, ну, или старушонка, в конце концов, нежно так. Она вот по имени-то, она вот это. И Достоевский рассчитывает на все-таки знание значения имен. Они, в конце концов, в церковных календарях регулярно публиковались хотя бы. Ну, и потом все-таки преступление и наказание изначально рассчитана на образованную публику. Образованная публика тогда – это публика, ну, хотя бы на каком-то самом начальном уровне с греческим языком знакома. Вот, то есть все имена значимы, и автор рассчитывает на то, что они значимы в сознании читателя. И поэтому здесь сразу должен быть клинч. Вот, так что...
Да. В дополнение, да? А мы помним еще, что Елизавета скончалась от рук Раскольникова, и это тоже очень знаковое имя. Ну и... А там кого не возьми. Ну, а Соня что, София? Разве
это... Нет, там все имена все значены. А Порфирий? Там значены абсолютно все имена.
Порфирий, который вообще-то восходит к Парфенону?
Ну, вообще-то, думаю, что нет. Все гораздо проще, потому что Порфирий Петрович – это буквально красный камень. Mm. Вот, как бы и, ну, в той культуре это абсолютно, ну, это и сейчас уже достаточно общее знание, да, что такое красный камень, это философский камень, который, собственно, есть или Христос, или человек на высшей ступени развития. Вот, собственно, красный камень – это тот камень, который уже начал операцию превращения, то есть это камень, в чем, собственно, да, суть алхимического взгляда? Все в мире это, ну, то есть, допустим, окей, начнем с металлов, да. Все металлы это просто несовершенное или больное золото. То есть все золото, но в разной степени непопадания в себя. И красный камень – это тот, кто дает возможность металлу восстановиться до своего собственного уровня, то есть до золота.
Это то, что делает Христос для человека.
Конечно. Это именно то, что делает Христос для человека, и это, собственно, то, что объясняет присутствие желтого цвета в романе. Потому что что такое вот этот желтый цвет, про который там всякое писали, вот, и который там везде, там и желтая вода, да, и желтый билет, и желтые обои истощенные. Желтый цвет – это ведь истощенный солнечный свет. Вот. И, собственно, когда Порфирий говорит Раскольникову: «Станьте солнцем, вас все и увидят, солнцу прежде всего нужно быть солнцем», он вот об этом и говорит, да, ну, воскреси ты Христа-то в себе, ты просияешь, и все вокруг тебя сразу просияет.
Стань самим собой.
Стань самим собой, именно.
Вернись к себе, приди вот, в себя, как
приди
был
в себя,
сын, да?
Да, вот именно вот это. И тогда вот все, что здесь желтое и противное, оно тоже засияет солнечным светом.
Как Раскольников уходит от себя, собственно, возвращаясь к сну о лошадке, который, друзья, правда, я пропускаю, я не могу это читать. И, наверное, людям типа меня, может быть, и достаточно одного раза, Татьяна, я не знаю, может быть, вы скажете, что нет, надо обязательно, вот.
Но... Нет, я думаю, что читать вообще надо то, что хочется читать.
Это эпизод, в котором на глазах у маленького Родиона Раскольникова, который идет по улице вместе с папой, пьяные, потерявшие совершенно голову люди, избивают тощенькую лошадку.
Ну, почему потерявшие голову? Они веселятся.
Ну, в моем понимании, это потерявшие голову, если так веселятся. Они избивают тощенькую лошадку, которая не может, не в состоянии такое количество людей увести. Она совсем худенькая, она вообще уже там на последнем издыхании, пока не забивают ее до смерти. И вот этот маленький мальчик, Родион Раскольников, он к ней подбегает, лошадка умирает, в общем, у него на руках. Он ее гладит
целует.
И целует, его слезы, да. Они падают на нее. И вот и ему так ее жалко. А когда он папу просит заступиться за лошадку, папа-то ему говорит: пойдем, сынок.
Пьяные
балуются, да, не влезай. И в сознании ребенка самоустранение отца, вот это, играет роковую роль.
Ну, то конечно, есть отец не справляется, и Бог не справляется.
Бог, да, устранился из этого мира. И лошадка теперь будет вот так страдать и погибать. И я должен что-то сделать, чтобы лошадку спасти, чтобы лошадка больше не страдала. Что делает для этого Раскольников? Идет и убивает Алену Ивановну, а потом Лизавету.
Там ведь очень интересно. Дело в том, что Достоевский ведь очень точно работает с языком. Когда Раскольников просыпается, он дрожит, как загнанная лошадь.
Как лошадь, да.
То есть понятно, что вот это его тело, которое вот содрогается от всего увиденного, слезы текут, да, тело дрожит, и лошадь, да, вот она лошадка, которую его дух пытается заставить пойти как раз на убийство, пойти на преступление. Вот. Знаете, у Пушкина замечательное стихотворение, одно из его замечательных стихотворений про всадника, который, про опричника, да, который бежит, летит он на свидание, его у груди кипит желание. И, значит, вот он подгоняет коня, и тут тот несется и вдруг встает. То есть он встает перед виселицей. Потому что вот путь преграждает виселица, и ездок суровый уже промчаться был готов, но конь, он вот хрипит и бьется и подается назад. Вот это один из образов вот такого соотношения духа и плоти у нас, да, то есть мы придумываем вот эти идеи, против которых сама наша плоть бунтует и не соглашается. И Раскольников-то, вот проснувшись, он понимает, что он вообще этого не может. Он думает: «Господи, и что же я вообще все это время? Да я же не справлюсь, я не вытерплю. И все, я отрекаюсь». А дальше он говорит: «Господи, покажи мне путь мой, отрекаюсь от проклятой мечты моей». Роман-то ведь непростой, потому что ровно после этого Раскольников делает... Нет, он не
круг
идет...
Круг по Сенной площади.
Он там делает круг, оказывается, на Сенной площади и слышит, с точностью узнает, никому не обращаясь, не исследуя. То есть вот ему прям послали, да, что в такое-то время, завтра, точно вот эта старуха, на которую готовится покушение, останется абсолютно одна. И все. И он идет домой, как там сказано, как приговоренный к казни.
Один из, кстати, часто задаваемых вопросов: как же так? Ведь Раскольников молился, у Бога спрашивал, и Бог, вот получается, ему дал
показал
такой ответ.
Путь.
Да, иди, и что делаешь, делай быстрее, условно говоря. А помню, как вы рассуждали об этом и говорили: Господь ведь в романе «Преступление и наказание» он бегает за человеком, да? Вот.
И в жизни,
и в жизни бегает, и, конечно, ну, потому что преступление и наказание – это абсолютно про нашу жизнь и про нас, как за, и в том числе и о том, как за нами бегает Бог, или, может быть, главным образом об этом. И Господь, который волю человека не насилует, а сердце человеческое видит насквозь, понимает, что в этом состоянии Раскольникова остановить невозможно, и это страшно.
Почему? На самом деле ведь тут нет никакого приговора. Он, то есть Господь просто распахивает перед ним ворота. Вот смотри, нет никаких препятствий для того, чтобы тебе сделать и вот это. Но дальше-то выбор-то вообще-то за тобой. Почему он вдруг чувствует, что он приговорен? Ну, потому что он как бы сам себя вот загнал вот в какую-то колею, из которой он уже не может выбраться. Вот этими всеми рассуждениями. Потому что если нет, то тогда я не. Тогда я не Наполеон, тогда я тварь дрожащая, тогда я ничего не могу. Вот. Кстати, ведь много думали и разные всякие вот прецедентные тексты находили для вот этой вот твари дрожащей. А ведь вот у Пушкина наиболее очевидный текст вообще совершенно пропустили. А он как раз про Наполеона. И он... это «Клеветникам России». Да? Он говорит, да, что за что? И ненавидите вы нас за что, да? За то, что на развалинах пылающей Москвы мы не... признали наглой воле того, под кем дрожали вы. Вот. И вот встает вот этот вот мощный, вот эта мощная дихотомия, не так расположена, как ее расположил Раскольников.
Светлый вечер. На радио Вера.
Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Институт мировой литературы РАН, проводит с нами «Светлый вечер». Мы говорим о романе «Преступление и наказание». Татьяна, подхватывая эту мысль про противопоставление в теории Раскольникова «Твари дрожащие» и право Наполеона, да, «Право имеющих». Ну, опять же, мы понимаем, что в этом есть ментальная ошибка, да, в рассуждениях Раскольникова, поскольку вся логика романа, или, как сказать, ошибка мышления, наверное, вот это будет более точно, да, ошибка мышления. А вся логика романа, ведь она о том, что кто действительно преобразует мир? Не Наполеон вовсе, а Сонечка Мармеладова,
да,
своей жертвой.
Которая, кстати, во время чтения Евангелия, и это несколько раз подчеркнуто, дрожит.
Да, дрожит.
И там вот это слово использовано. И понятно, что она дрожит, как вот этот, потому что она в этот момент проводник. Провод дрожит, по которому ток идет. То есть оказывается, что здесь дрожит не под Наполеоном тот, кто под него лег. Очень сексуально еще подтекст вообще у Пушкина здесь, да, как бы такой прямо наотмашь. Вот. А дрожит тот, кто протянулся и дотянулся до Бога и может вот это вот, то, что он там получает, передать тому, кто здесь совершенно отчаялся. И вот она, Сонечкина дрожь, которая... Вот эта дрожь, так сказать, провода под высоким напряжением. Там вообще, вот если, как бы, ну, я не знаю, давать там материал для докладов школьникам, да, вот, ну, как-то, как преподавать, да, вот проследить бы слово «дрожь» по всему роману. Ведь это страшно интересно, кто, как и почему дрожит. Потому что опять выходят с этой фразой, да, тварь ли я дрожащий или право имею. Вот, и все, ну, остается вот одна какая-то дурацкая банальность, которая, ну, она вообще ни о чем. Она очень мало отношения имеет к роману. Вот, потому что там-то это... Очень долгий концепт, который через весь текст и который очень важный. Когда начинает дрожать человек? И перед кем, и под кем можно дрожать? А под кем это?
В присутствии Христа это вполне понятно, обоснованно, наверное, и логично. И то, что Соня, читая Евангелие... Кстати, мне вот интересно, в советское время, когда уже включили «Преступление и наказание» в программу, там же было это Евангелие о воскрешении Лазаря?
А вот, знаете, оно совершенно пропадало из восприятия.
Серьезно?
Ага, это можно так сделать, оказывается. То есть художественный текст, во-первых, можно так откомментировать, чтобы самое главное там пропало из восприятия. А во-вторых, его можно так преподать. И, естественно, что когда это преподавали школьникам, которые не знакомы с Евангелием, книжки такой не было в Советском Союзе, как известно. Вот. И вся... как бы учителем вот сосредоточено все внимание совершенно на другом, там, на теории Раскольников, ну, вот это было самое главное, там, на социальных условиях, вот, то тогда, конечно, тогда очень легко это все проскочить, и остается какой-то там туман, что да, что-то такое читали. Вот. Но что это, о чем это, почему, кто такой Лазарь? Кстати, сейчас очень многие ученики не знают, кто такой Лазарь.
Ой, об этом можете мне даже не говорить. Вот, да, не то, что у меня кто такой блудный сын не знают, понимаете, студенты. Не школьники, а студенты.
Студенты.
Вот. Притча о блудном сыне, ну...
Вот, то есть оказывается, да, кстати, что книжку можно устранить, не только устранив ее физически, так сказать, что будут вообще сажать за то, что эту книжку вы имеете, да, а и просто какими-то другими способами.
Более изощренными.
Да, книжка-то лежит, и ее много, но почему-то ее даже как-то неприлично интересоваться.
Возвращаясь к Сонечке, ведь она действительно и образ Христа, и образ Богородицы в каком-то смысле. И вот ваше открытие, всегда говорю, что это открытие Татьяны Касаткина. Может быть, да.
Но я думаю, что это у Достоевского написано.
У Достоевского написано, но вы первая, кто это озвучил. Обратите внимание, во сколько Сонечка, когда первый раз идет по желтому билету, выходит из дома, во сколько она возвращается? Сколько денег на стол своей мачехи она кладет? Как она потом ложится на свою кушетку, как она накрывается и как садится, вернее, плачет у нее в ногах Катерина Ивановна, ее мачеха, пославшая ее по желтому билету, то есть сделавшая ее проституткой. И вот если мы смотрим, что Сонечка в 6-м часу вышла, в 9-м часу вернулась, 30 целковых, то есть 30 серебряных рублей, на стол-то мачехи и положила. А потом легла, накрылась своим бурнусиком.
Это она накрылась дрододамовым платочком.
Дрододамовым платочком, точно, платочком.
И это гораздо серьезнее.
Да, да, то есть она накрылась как... Ну, то есть это аллюзия на плащаницу. Мы понимаем, что это повторение Христовых страданий с 6 часа по 9, 30 серебряников, за которые Христос предан. Вот, и она накрывается этим платочком, как Христос укрыт, обернут в плащаницу. И Катерина Ивановна, отправившая ее на... эту чудовищную просто пытку, ставшая для нее Иудой, теперь становится для нее...
блудницей как, перед Христом.
Блудницей, да? Перед Христом, да, омывающей ноги. Да, да. И вот то, опять же, как мы можем по отношению к одному и тому же человеку быть и Христом, и Иудой. И вот кающимся вот этим грешником, да, и, в общем, ну, образ, конечно, бездонный.
Там еще вот это вот напряжение в преступлении наказания. Мы друг другу Христы, мы друг другу свиньи. Свиньи, да. Вот, потому что там как раз притча о блудном сыне, это очень мощно актуализировано, как почти во всех произведениях Достоевского. Она, ну, она же и для христианства ключевая, да. Вот. И тоже очень интересно посмотреть за тем, как человек становится человеку свиньей или как он становится ему Христом. И это буквально за одну минуту может поменяться и перевернуться.
И в одну, и в другую сторону.
Да.
Вы знаете, какой ужас, Татьяна, мне сейчас сообщает в наушнике наш звукорежиссер. У нас время закончилось.
Вот, а я так и знала, что мы про Разумихина не успеем сказать.
Но хотите, мы отъедим завтра кусок от романа «Идиот» и посвятим разговор в Разумихину.
А, да, про него обязательно надо сказать, тем более, что сейчас удивительная вещь происходит, потому что дети его заметили.
Так вот, об этом вы мне расскажете вот подробнее завтра. Вот. Спасибо вам огромное. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН. От себя добавляю, лучший в мире эксперт по Достоевскому. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До завтра. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».